Итак, господа, мы с вами трактат Шаббат, находится в трактате Шаббат на листе 13b. Прошли с вами Мишну и начали Гмару. Так, напомню, в чем содержание. Да, мы сказали, что были это вот эти самые лохот, которые говорили на я не знаю, как это сказать, на чердаке, или на втором этаже это мудреца, которого звали Ханани бен Хиски бен Гурон. Герон, когда вы пришли навестить его, мудрецы Торы, и были там это ученики школы Шамая, ученики школы Илеля, и установили там 18 различных законов в тот самый день. Да? Вот. Мы говорили с вами о том, что это является продолжением, как бы, это мишна является продолжением мишны, которую мы сказали до этого. Это намек на это есть. Буква ВАВ, которая говорит и эти Аллахот, ВАВ, В ЭЛУ Аллахот, МИН Аллахот. Там соединяется как бы с предыдущей Мишной. Так в итоге Гмара нам объяснила. Так? Вот. И после этого мы говорили, привели с вами там, где две точки в Гмаре, привели в Брайту, Тану Рабонан, да, что этот самый мудрец Ханани бен Хиски, он тот, кто написал Мегилат, свиток Таанит, да, дней, в которых нельзя держать пост. Да, называется свиток постов, имеется в виду, что дни, когда нельзя держать посты. Нельзя держать посты. Так, почему?
Потому что это еврейское название.
Да.
Казалось бы, наоборот. Нет, Таанит, только это нельзя.
Совершенно верно. Да. Вот, дни, которых не постят, потому что там произошли чудеса, чудесные избавления, которые Всевышний спас либо какую-то общину, либо весь еврейский народ, как бы, да, и там как бы список таких дней с упоминанием, указанием, какое чудо там, собственно говоря, было сделано. Да, я вам говорил уже, мне кажется, что в принципе этот момент, он в том числе вот, есть такая традиция, скажем так, у некоторых людей, может быть, у всех есть. Если произошло чудо у человека как бы на личном плане, он делает из этого своего рода для себя в каком-то смысле праздник, праздничный день, то есть день, в котором он ставит трапезу и благодарит Творца каждый год как бы за чудесное спасение, либо, по крайней мере, это дело, ну, как бы, Есть такой момент. Вот. Он тот, который написал это теперь. Там Гмара спросила, собственно говоря, ведь чудеса-то Всевышний продолжается. И он чудесным образом спасает, а почему же тогда он это не пополняет этот самый свиток другими днями? Вот. Да, то есть как бы это было во времена еще, когда была школа Шамая, школа Илеля. Вот. Но уже во времена Рашбага говорится о том, что мы тоже, нам тоже нравятся эти самые беды, из которых Всевышний избавляет нас. И мы, безусловно, тоже благодарны Творцу за это. Однако мы не успеваем. Не успеваем. Что значит не успеваем? И там Гмара обсуждает, что значит не успеваем. Имеется в том, что мы не находимся в таком духовном на такой духовной высоте, чтобы видеть эти самые чудеса, которые Всевышний делает, настолько, чтобы быть преисполненными благодарности и делать из этого прям праздник. Да? То есть, как бы чудеса происходят.
Это имеется в виду то, что касается всего народа или касается это личного
видно,
уровня?
Что, видно, что Рашбаг, поскольку он был главой всего народа, как бы он говорит от имени всего поколения. И уж если он говорит об этом, то уж тем более мы должны искать это, потому что он говорит о том, что мы просто как бы это подобны мертвым, которые не чувствуют как бы о том, что им делается что-либо хорошего. По сравнению с тем поколением, когда да, это писали, это список, свиток Таанит, вот, то уже во времена Рашбага мы как будто мертвые, которые не чувствуют как бы о том, что ему делают что-то хорошее. Поэтому,
то есть получается, что на сегодняшний момент У нас, в принципе, и Санедрина нету, никого никто не может устанавливать какие-то дни, которые запрещается
Совершенно верно.
делать.
Совершенно верно.
И, соответственно, нельзя устанавливать, соответственно, праздники, которые были бы для обязательны для всего народа, как Ханука, допустим, и Пурим.
Да, да, по идее, это так оно и есть. Вот. И с тех пор, как бы установлена Ханука и Пурим, как бы в качестве таких дней. С тех пор, как бы, ну вот, еще раз, это времена, после Хануки уже был такой человек, которого звали Ханани бен Хиске, вот, который записывал эти самые дни, то есть они делались и после. Насколько мне известно, это были во времена различных бесчинств, погромов, да, были такие дни, когда было чудесное избавление, и да, их устанавливали, различные кейлот это делали. Вот, но уже это не как по всему Израилю. Уже не как по всему Израилю, не некоторые весь Израиль, как бы постится.
Есть дни, то есть локально как-то, да? Касаемо какой-то конкретной общины, как, допустим, по кругу в Европе там.
В календаре, в еврейском календаре, это есть такой, да, где указывается, что есть дни, которые. Есть евреи, которые это, да, продолжают как-то держать в качестве это, дня, по крайней мере, каким-то образом его отмечать. Вот, есть такие дни. В списке они еще появляются. Вот, но уже это делается не повсеместно, по всему Израилю, как бы как-то как Пурим. Не подобно этому. Вот. Теперь дальше говорит Гмара так. Да, там Гмара спрашивал, насколько, ну, по поводу того, что ощущение, чувствует ли мертвый. Мы с вами тоже коснулись этого момента. Чувствует ли мертвый, как бы о том, что делается ему какая-то боль, и Гмара говорит об этом, что да, чувствуется, учится из Иова, это Гмара учит. Так, дальше говорит Гмара так. Омар Авьюда, Омар Рав. Это находится после цитаты из Иова, буквально на две строчки ниже. Цитаты из Иова приводятся. Так, и потом уже вот сказано. Омар Авьюда, Омар Рав. Сказал Авьюда от имени Рава. Брам захур ото гаиш литов веханане бен хиске шмо. Да, но однако этот человек, которого звали Хананья бен Хиске, он захур литов, то есть светлая ему память, как бы по-русски так говорится, потому что он сделал вещь, которую его нужно помнить всегда, как человек, который сделал благо для еврейского народа. Захур литов, да, так сказано про Ильяу Нави, тоже сказано захур литов. Захур литов, да, Ильяу Нави, захур литов, это о том, что это его упоминает как человек, который сделавший благо для всего еврейского народа. Так, так вот, какое благо он сделал? Говорит Рав, Шильмале гу нигназ сефер Йехезкель. Ю двора в сотрим деврей тойра. То если бы не этот человек, то тогда бы у нас не было бы книги пророка Йехезкеля, в котором есть слова, которые, казалось бы, противоречат того, что у нас написано в Торе, то есть в том самом пятикнижии Моисея, которое мы с вами имеем. Вот, а известное правило, что пророк не может говорить вещи, которые расходятся с тем, что это сказал Моше Рабейну. То, что написано в Пятикнижии, не может быть, чтобы где-либо у нас в каком-то пророчестве было сказано вещи, которые будут противоречить. Ну, потому что они являются только ветвями, исходящими из этого самого общего ствола или общего корня, который называется Пятикнижие Моисея. Это основная. И пророки говорят только вещи, чтобы прояснить или вернуть людей к Торе, которые мы получили от Моше. Моше Рабейну. Теперь, так вот, было противоречие. Маса, что сделал этот самый мудрец Ханани бен Хиске? Да? Гейлу ло гимель меот гарбей шемен. Подняли к нему, то есть на самый второй этаж. Так, я понимаю, или просто принесли 300 кувшинов с маслом. Для чего принесли, говорит Раши. Чтобы принесли это для того, чтобы можно было зажигать свет, чтобы он мог это при свете читать и объяснять, и пояснять, что написано в книге Йехезкель. И для еды. Так, само по себе масло это для питания, оно, конечно, безусловно, непригодно. Комара говорит дальше, здесь же у нас в нашем голове, о том, что масло, оно вредно для здоровья, его нужно только примешивать к еде, но само по себе для еды оно не годится. Однако в Раши здесь сказано о том, что это для питания, для освещения, для питания, так написано в Раши. Так или иначе, теперь... 300, то, что сказано, очень часто Гмара говорит и проявляет эту самую цифру 300, не имея в виду буквально сказать, что именно такое количество вы принесли, а имеется в виду то, что много. Много. Безусловно, здесь, когда сказано 300, это имеет значение, но уже не на уровне простого понимания Гмары, а на уровне более сокрытого понимания Гмары. Вот. На простом уровне это означает просто то, что здесь сказано это преувеличенное количество, сказать, что много. Не более того. По-простому. Так. Теперь, так вот, он сел на втором этаже, либо на чердаке, так это сказать, и стал толковать книгу Йехезкеля. То есть объяснять ее, почему написано так, и почему Йехезкель сказал так, чтобы стало понятно содержание этой книги, что в нем нет ничего такого, что противоречит Торе. Так. Вот. Теперь мы дошли до двух точек. Теперь дальше Гмара после двух точек объясняет другую часть Мишны, в которой сказано, что были установлены 18 законов. Ушмуна сардовар газру. Было установлено 18 законов различных. Спрашивает Гмара Май Нингу. Какие именно были законы установлены? Так, теперь это, нам нужно пристегнуть ремни. Вот, потому что будут здесь перечисляться вещи, которые это из различных областей Торы. Вот. И если по-серьезному, то я советую просто вооружиться, либо, поскольку это в записи, то вы сможете потом это вооружиться ручкой или листком бумаги, вот, чтобы записывать эти вещи, потому что так это на слух с первого раза они воспринимаются только для начала, потом их нужно закреплять. Для серьезной учебы это нужно записать для себя эти вещи. Итак, спросил Марат, что это за законы? Что за 18 законов? Детнан. Учили в Мишне. Есть Мишна, находится в трактате Звахим. Да, трактате Звахим, то есть трактат, который занимается заколом для принесения в храм тех или иных корбанот, жертв, жертвоприношений. Так, это тема всего трактата. Вот там сказано в 5 главе, в 12 Мишне. Так. И сказано так. Откуда я знаю, что это в Мишне? Потому что сказано слово «тнан». Если бы написано было «танья», это означает, будет источник Брайта. Мы с вами говорили, что Брайта тоже как Мишна, только она не является внесена в список того или иного трактата, а она является помимо этого. Бара – это слово вне Мишны. Так, а поскольку сказано «тнан» на конце буквы «ну», означает, что это именно Мишна. «Элу», «послим» – это трума. Так, эти вещи, они делают труму, да, напомню, что такое трума, они делают труму непригодной, «послим», непригодной для употребление. Так, что такое трума? Напомним, да, что это то, что мы должны прежде всего, любой еврей, получив урожай своего поля, своего огорода, он должен дать из этого дар коину, выделить дар коину. По Торе это самый минимальный, вот, сколько он пожелает, вот, но минимум он это должен дать. Дать коину какую-то небольшую, хотя бы маломальскую часть трумы. По закону мудрецов должен давать там количество существенное. Вот там на три разные градации дается, сколько нужно давать. Так, теперь. Понятно пока, да, господа? Я каждый раз как бы останавливаюсь, чтобы... Вроде понятно, да? Я не говорил ничего такого особо сложного.
Да.
Есть вопрос?
В целом понятно, пока еще такого еще не было, ничего сложного.
Отлично. Теперь, так вот, есть вещь, которая делает труму непригодной. Элу послим – это трума. Аохель, охель ришен, тот, кто кушает еду, которая называется первой, что значит первая еда, так имеется в виду о том, что еда, так говорит, объясняет нам Раши. Давайте посмотрим Раши. Аохель, охель ришен, мина тойра, эйн охель митаме адам, аохло, хуцми невилат оф тагор. Аваль невилат бейма ло. И дамар басахит не да, мишен ло тума, эла бахилоса, ятазо, шиешла, тума, кодем шиахилен. Кочкин охель ришен. Итак, здесь говорится так, объясняет Раши. Входим в тему, которая называется тема духовной нечистоты. Духовной нечистоты. То есть это еще раз, духовная нечистота имеет в виду, что это реальная нечистота. Сделать человека, мы уже говорили с вами, да, по поводу того, что есть такое понятие тума, то это совершенно как бы реальная вещь, а не условная вещь, которая делает человека тумным. Тумным, тума, это означает, что он как будто получает какой-то... облекается в оболочку, которая его пригождает между ним и святыми вещами. Между ним и святыми вещами. Допустим, если у него какой-то какой-то продукт, который, допустим, он принес жертву, и он хочет часть из нее, то, что ему причитается, съесть. Да, пасхальную жертву. Либо любую какую-то другую это жертву шламим, которая приносится в храм, и часть уходит коину, часть уходит Всевышнюю, часть уходит самому человеку. Вот, а поскольку это святая, эта жертва, это святая вещь, он может ее кушать только, когда он сам находится в чистоте. Не является в туме, не находится в туме. А если он коснулся, либо съел, либо еще другим способом получил туму, то тогда святые вещи нельзя кушать. Нельзя, если такое, нельзя кушать ему труму. Да, вещь, которая связана со святостью. Помимо этого, есть еще говорить о том, что человек, который находится в туме, ему нельзя заходить в храм, потому что это святое место. Вот, синагога разрешается ему заходить, потому что нет такого запрета. Вот, по крайней мере, да, нет такого запрета. Вот, но кушать различного рода еду, помимо жертвоприношений, разрушение тоже, и помимо трумы, тоже есть в этом ограничении и запрет уже не по закону Торы, а по закону мудрецов. Не по закону Торы, а по закону мудрецов. Так? Вот, получается, что то, что здесь мы с вами говорим, так, это касается не то, как это по Торе получается, что он находится в состоянии тумы, который является тумой по Торе, и поэтому он становится тумным, а он становится получать туму по закону мудрецов. Так? Пока понятно? Это тума по закону мудрецов. Пишет Раши здесь на месте, что по закону Торы единственный вид пищи, который это может давать человеку, делать его тумным, единственный вид пищи – это птица, кошерная птица, которая не получила, не был сделан ей кошерный закол, как это полагается, чтобы она стала разрешенной в еду. Так, так вот, если такая вот птица, она ее кушает человек, то тогда он становится тумным. Тумным, именно тумным, туман получен от источника. Теперь нужно сказать так, что если человек это кушает или касается, по общему правилу, источника тумы, то сам он становится первым по категории как бы тумы, которую он получил. То есть объясню немножко, о чем идет речь. У нас есть первое понятие – это тума, которая является самым большим и самым главным источником тумы, называется праотец всей тумы. Это мертвый человек. Мертвый человек является источником любой тумы, самый-самый высокий источник. Называется Авиавод Тума. Авиавод Тума означает, что это не просто отец, а прототип. Все это прототип всего рода вида Тумы. Да? Мертвый человек. Да, почему? Потому что в нем была душа. Потом, когда душа выходит из тела, то так, когда была душа, она давала святость телу. В этом было это. Поэтому это человек это был чистым от любой тумы. Но как только она покидает, так покидает, то, соответственно, как бы это тело становится, получает туму. Сказано, там, где была высокая степень святости, когда уходит святость, то тогда это самое место заполняет силы тумы, силы духовной нечистоты. Силы духовной нечистоты.
Рав Йонасан, я правильно вас понял, что поскольку человек обладает самой высокой святостью, то когда из него уходит самое святое, что это есть, это вот душа человека, то это тело обладает самой высокой степенью нечистоты, получается.
Именно так, именно так. Поскольку живот,
получается, допустим, что остальные какие-то другие как бы вещи в этом мире, поскольку они обладают меньшей степенью святости, то, соответственно, и тума, которая может возникнуть в результате аннулирования этих вещей, она, соответственно, меньше.
Анонизм, совершенно верно. Ага. Совершенно верно. Совершенно верно, абсолютно верно. Так. Так вот, поэтому мы говорим, что уровень самый высокий – это человек, который ушел. Теперь следующий уровень, когда это вышло, это стало мертвым животное. Животное находится на уровне ниже человека. Соответственно, когда она становится без души, без той души, которая есть у нее, она совсем другого уровня, эта самая душа, то это животное становится тоже тумным. Когда это происходит? Когда был сделан, если, допустим, это кошерное животное, был сделан кошерный закол этого животного, то тогда это животное, оно вообще не дает никакой туму. Несмотря на то, что из него ушла из него душа, но тем не менее, поскольку Тора сказала, что кошерный закол, он избавляет данное животное от тумы. Так Всевышний установил. Вот. Здесь есть, безусловно, рассуждение, просто мы с вами не вдаемся в это все, это не просто так вот, так Всевышний сказал. Это закон, безусловно, закон, который как бы достаточно того, чтобы сказать, что вот так Всевышний установил, но, безусловно, как бы здесь есть глубины. Здесь есть глубины, которые просто мы не можем пока входить в эту самую тему. Итак, вот, поэтому уровень это тумы, который уже получается такого животного, поскольку само животное находится на уровне ниже человека, он тоже ниже. Это называется уже не прототип всей тумы, любой тумы, а просто источник тумы. Называется ав-тума. Ав, дословно, это отец тумы. То есть, вместо того, что он является не прародителем, он является родителем тумы. Источником тумы, как родителем тумы. Так говорят это на святом языке. Так вот, это самая птица, которая не была кошерным образом закована, но это кошерная птица, имею в виду, что это по признакам кошерной птицы. Допустим, тот же самый петух, курица и так далее, да? Вот, но, который не было ни за кошерный закон, соответственно, она становится невела. Невела – падаль. На русском называется это падаль. Вот, и тогда она, именно птица, не скотина, а именно птица, то она, если человек ее кушает, то он получает туму, называется тума бейтаблия. Да бейтаблия. То есть, это своего рода такое тума, это установлено Торой, тума. Что человек получает эту муту, когда он проглатывает именно эту падаль, эту птицу, вот тогда он становится тумной.
Вот. Рав Йонасан, то есть вы хотите сказать, что, если я правильно вас понял, что кошерное животное обладает более высокой степенью святости, чем некошерное. Соответственно, их, так сказать, трупы, они распространяют большую нечистоту, чем некошерное животное.
Как бы могли бы такому правилу прийти, это вы могли бы такое рассуждать, но это не так. В силу того, что как бы, мы видим, что в отношении животных это не так. Каждое животное, когда является падалью, оно тоже не дает туму, но не такого уровня, как эта самая птица. Вот. Поэтому сказать такое правило однозначно мы не можем с вами. Это поэтому надо сказать, что так установила Тора. Вот. И на нашем уровне изучения это как бы это пока вот сказано, так установила Тора.
То есть только все птицы и все животные имеют один уровень тумы?
Нет, еще раз. Если это кошерная птица, то у нее есть особый вид тумы, который делает человека, как съешь ее, именно его делает она тумным от источника тумы, именно от птицы.
Да.
Так?
Да.
Но если это если кушается животное такого рода, то уже такая тума не получится.
Будет то есть птица стоит даже на более высоком...
животное, но которое не закололи, то есть он тоже является падаль, Вот, но уже не будет такой тумы, как это случается.
То есть птицы стоят на более высоком уровне, нежели животное.
Вот как бы я поэтому сказал, что можно было прийти к такому...
Я понимаю.
Но это объяснение, оно не базируется как бы на том, что мы...
Я понимаю. То есть получается, что рыбы тогда вообще не было, не распространяют нечистоту рыбы?
Да, ваше рассуждение верно.
Рыбы, а морские животные, такие как дельфины?
Тоже это относится к рыбам.
Это называется к рыбам.
Но такого рассуждения оно неправильно, потому что если вы говорите по уровню духовному, то животное находится, считается, на более высоком уровне, нежели птицы.
Да.
Поэтому эта цепочка рассуждения, она все-таки...
Не совсем верна, я понимаю.
Вот. То,